Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с игуменом Арсением Соколовым, представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохии и всея Востока, профессором общецерковной аспирантуры и докторантуры. Добрый день, отец Арсений.
Здравствуйте, Александр.
В одном из интервью вы сказали, что сейчас вера во Христа сильна, как в первые века христианства. Насколько обосновано это утверждение?
Это не аллегория. Христиане, наши братья-христиане в Сирии, на Ближнем Востоке, в целом, в Ираке, в Северной Африке, показали, насколько крепка их вера сегодня, в 21 веке. Они засвидетельствовали истинность нашей веры не только словом, но и делом, и самой жизнью, предпочитая за Христа умереть, но остаться Ему верными. Примеров таких много, и некоторые из них мы знаем даже из средств массовой информации.
Можно ли сказать, что большая часть христиан уже уехала из Сирии?
О Сирии нельзя сказать, что большая часть христиан из нее уехала. Все-таки это ситуация не такая же, как в Ираке, что в Ираке действительно произошла катастрофа с христианством. 9/10 христиан покинули Ирак. Когда-то при Саддаме там до 10% было христианское население в Ираке. Сейчас, по оптимистичным подсчетам, 1150 всего христиан насчитывается. И хотя ситуация не такая уже напряженная, как в былые года, но немногие стремятся возвратиться в Масул или там в Ниневийскую долину христиане. И вот русская церковь по главе со своим предстоятелем, святейшим патриархом Кириллом, и также председателем отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом, другими церковными руководителями, непрестанно возвышает свой голос, обращает внимание на эту цивилизационную проблему. Вот. А в Сирии там ситуация не такая трагичная, хотя тенденция к большому оттоку христиан там тоже присутствует. От 5 до 7 миллионов жителей Сирии при довоенном 22 миллионам населения Сирию покинули. И вот из этих, если сравнить в процентном отношении, сколько христиан в процентном отношении к другому населению страны, то среди отъезжающих процент выше, чем среди остающихся процент христиан. И опять же, вот многие уезжающие в Ливан и дальше, в Европу, в Соединенные Штаты или, скажем, в Австралию, они не видят возможности возвращаться и не связывают будущее свое и своих детей уже с Сирией. Да и из Ливана многие уезжают, к сожалению. Многие не видят тоже будущего для себя в Ливане. Хотя Ливан все-таки можно еще назвать христианской страной, пожалуй. Единственной страной, которую можно назвать христианской на Ближнем Востоке. В Ливане христиане не в меньшинстве. Вернее, они так. Они в Ливане в меньшинстве, все религии, все конфессии. Там 18 религий и конфессий, не считая сект. И все в меньшинстве. Сунниты в меньшинстве, шииты в меньшинстве, друзы. Среди христиан православные, марониты, мелькиты, католики. И все в меньшинстве. Может быть, это еще и как-то и спасает Ливан и удерживает его от такой катастрофы, которая происходит на восток от Ливана.
Что значит для Русской Православной Церкви территория Сирии, Ливана, Ирака? Почему нам важно то, что там происходит сейчас?
Ну, я бы еще в список перечисленных вами земель на первое место поставил Святую Землю Израиля. И вот вместе с теми странами, которые вы перечислили, это все мы называем Ближний Восток. Ближний, он, видимо, для тех, кто смотрел с Запада, из Европы, это такой дали термин. Где-то называют его Средний Восток, но это не важно. Передняя Азия. Это колыбель христианства. И я бы сказал, колыбель религии вообще. Если цивилизация – это Запад, это Рим, Европа, ну и вообще в широком плане Запад, то родина религии, это Восток, это прежде всего Ближний Восток. Но для нас, для христиан, эта земля никогда не перестанет быть очень важной и ценной, потому что это еще и колыбель христианства. И Сирия, Ливан и Святая Земля вместе – это единое целое. Так было в древности, так оно для христиан, в общем-то, и сейчас. Как говорит наша почтенная староста нашего прихода в Бейруте, Ливан является продолжением Святой Земли. Но то же самое можно сказать и о Сирии. Поэтому, поскольку это земля пророков, это земля Священного Писания, Святой Библии, это земля, более того, это земля, по которой ступала нога нашего Спасителя, для нас, христиан, это самая дорогая земля. Много прекрасных земель, и святых, и прекрасных. Но Святая Земля, она уникальна, потому что это личный надел и собственный земельный участок самого Бога.
Вы известный богослов, библеист. Как вы восприняли назначение в Антиохийскую церковь, быть представителем при патриархе Антиохийском? И что вы чувствовали, когда впервые ступили на сирийскую землю?
Никогда не думал, что окажусь на Ближнем Востоке. Ну, такова была воля нашего церковного руководства, направить меня туда. Как ученый, как библеист, я, конечно, стремительно деградирую, занимаясь церковной политикой и служением на Ближнем Востоке, я не развиваюсь как ученый. Но, с другой стороны, согревает душу то, что Ближний Восток – это библейская земля, и можно бродить по этим библейским развалинам. Вот я побывал, по милости Божией, даже в Угарите, в Сирии. Ну, а Ливан полностью весь, насколько это возможно, излазал. И вот бродишь по каким-нибудь развалинам древнего Тира, столицы Финикийского морского союза, и невольно думаешь о том, что вот 11 лет прожил в самой дальней финикийской колонии, в Алиссипо, нынешний Лиссабон, а теперь оказался в самой что ни на есть метрополии, в самом Тире. Вот, из глухой провинции у моря, как сказал Бродский, да, оказался в самом Тире, в столице мировой морской цивилизации когда-то. Вот, это, конечно, впечатляет. Хотя от Тира что там осталось? От финикийского Тира не осталось почти ничего, в Библосе больше. А остался римский Тир, остались римские развалины. Ну и, опять же, это места, связанные с Господом нашим Иисусом Христом. Это места, связанные с пророком Ильей, с другими пророками и с ранней историей церкви. Первые христианские общины появились там в апостольский век.
Куда нашим паломникам можно направиться в Сирии? Что связано с этими местами?
В Ливане земля, связанная с памятью пророков, пророка Ильи, земля, связанная с памятью Мессии, Христа. Ну и также древняя христианская традиция там присутствует. То есть там очень древние монастыри, палестинское монашество, сирийское монашество. В общем-то, оно по древности сопоставимо с египетским монашеством. Причем у египетского монашества были свои особые специфические формы, свойственные только для сирийского монашества. Например, столпничество. Оно возникло в Сирии. Ну, Сирия и Ливан в то время это было единое целое. Потом сирийское монашество, оно было миссионерским. Первые монастыри на Афоне, начало монашества на Кавказе. Можно также вспомнить историю Дальнего Востока, христианства на Дальнем Востоке. Южный Китай, сирийское, это сирийское христианство. Монастыри в Монголии, об этом мало кто, кроме ученых, сейчас кто-то знает и вспоминает. Китайцев евангелизировали в те времена именно сирийские монахи из своих монастырей сирийских, которые находились в Монголии. Вот представляете, какая даль далекая. Поэтому титул блаженнейшего патриарха Антиохийского – это не просто восточное красноречие, он действительно соответствует исторической действительности. Он действительно патриарх всего Востока. Был когда-то, по крайней мере, но сейчас эта память хранится в его титулатуре. Вот. А что я бы посоветовал в нынешней Сирии? Это прежде всего Дамаск. Это, конечно, улица так называемая «Прямая». Она действительно прямая и до сих пор сохранилась. И дом Ханании, в Деяниях апостолов мы читаем о нем, об Анании, этом человеке, который был главой сначала иудейской общины, а потом с принятием христианства стал главой первой христианской общины Дамаска, пресвитером этой общины, епископом. И он крестил Савла там, в Дамаске. Был крещен Савл, будущий апостол народов, апостол нас с вами. Вот. Кроме того, ряд других очень важных, значимых мест. Безусловно, это места, связанные вот со столпниками, место Симеона Столпника. Оно, правда, подверглось террористическому захвату. И в данный момент там тоже сейчас непонятная ситуация. Туда невозможно сейчас попасть. Ну, а людей, которых интересует и древняя история, история Древнего Востока, древней Сирии, месопотамской цивилизации, это и Угарит в Приморской Сирии, это и Тадмор, Пальмира, столица когда-то могущественного государства, там много чего сохранилось. Это и Мари, безусловно, Мари на границе с Ираком, древнее государство индоевропейское, третье тысячелетие до нашей эры. Там огромная найдена библиотека. Вот. И большие велись раскопки в свое время разными экспедициями. Вот. Так что и с археологической, и с исторической, и с религиозной, и с духовной точки зрения места чрезвычайно интересные. Вот. И очень жаль и грустно, что не каждый, далеко не каждый сегодня готов и может поехать эти места посетить. Но будем надеяться, иншалла, что переменится к лучшему. Все в руке Божьей.
Не так давно Русская Православная Церковь выступила с инициативой оказания помощи и поддержки Антиохийскому Патриархату. В чем это может выражаться?
Когда в Сирии разразились вот эти события 7 лет назад, война, то русский народ вместе со всей Русской Церковью, да, откликнулся, принял близко к сердцу. И продолжались несколько лет сборы денег. И была собрана огромная денежная сумма, она была передана нашей братской Антиохийской церкви. Это деньги простых прихожан, их собирали по многим храмам. И наш святейший патриарх передал эти деньги патриарху Антиохийскому, Антиохийской церкви, как братскую помощь, как жест милосердия, жест сострадания. Вот. Также был сбор вещей регулярный, в том числе в Москве. Вот. И по многим храмам, монастырям собирались вещи, хорошие вещи, отправлялись в Сирию по линии Министерства обороны, находили возможность транспортировки. Это вот обычная такая гуманитарная такая помощь, которая по зову сердца как бы людьми оказывалась. Но есть и более долгосрочные проекты, связанные с восстановлением храмов, порушенных монастырей, каких в Сирии немало, с оказанием врачебной, медицинской помощи раненым, пострадавшим, особенно детям, и, может быть, кого-то вот в ближайшее время, какую-то группу детей, может быть, при участии церкви, нашими благотворительными организациями, разными там, организация «Ветеранское боевое братство», другие, «Императорское православное палестинское общество», ряд других общественных организаций российских, врачи наши русские, может быть, удастся как-то детей привести на лечение в Россию. До этого привозили на отдых детей-сирот, погибших, их отцы погибли на войне, дети ветеранов войны в Сирии. Есть ряд академических проектов. И вот в этой области помощь уже интенсивно оказывается. И в настоящее время происходит студенческий обмен. Он пока не велик. Вот у нас две студентки обучаются, русские выпускницы Свято-Тихоновского института в Баламанде. Это единственное высшее учебное заведение на арабском Ближнем Востоке, православное высшее учебное заведение. А сирийских студентов в настоящее время обучается трое. Один в Москве, в общецерковной аспирантуре, двое в Петербурге, в Духовной академии петербургской. И будем надеяться, что этот студенческий обмен не иссякнет, будет продолжаться. И совсем недавно патриарх Антиохийский, блаженнейший Иоанн, предложил замечательнейшую идею отправить на летние интенсивные курсы русского языка 15 студентов-богословов из Баламанда сюда, в Москву. Эта его инициатива получила положительный отклик в нашем церковном руководстве, и мы здесь все будем в этом направлении работать, чтобы все это организовать. И в Москве студентов-богословов наших братьев из Сирии и Ливана ждут и готовы 2 месяца их обучать русскому языку. Вот. И кроме того, еще другая инициатива блаженнейшего патриарха. Это чтобы в самом Баламанде для всех желающих преподавался русский язык. И возможно, что одна из студенток а может быть, они и обе вместе, те, которые сейчас заканчивают обучаться в магистратуре Баламанского университета, в этом году они заканчивают, а может быть, они и, или одна из них продолжит вот, жить там, и уже не в качестве студентки, а в качестве преподавательницы. Вот это, мне кажется, очень важный аспект нашей братской помощи. Почему? Потому что это задел на будущее. Если студенты-сирийцы учат русский язык, у них возникает интерес к России, к русской культуре, и это, в свою очередь, укрепляет связи между русской и антиохийской церковью. И в будущем эти связи будут развиваться, собственно, как оно и происходило в древности. Очень многие иерархи антиохийские обучались в Российской империи, потом позднее в Советском Союзе, в наших духовных учебных заведениях. Вот патриарх антиохийский Александр III, середина 20 века, он окончил Киевскую духовную академию, если мне не изменяет память. Вот. Ну и связи давние, крепкие. Антиохийская церковь, наша церковь-сестра. И действительно, наступил момент, когда уже не они нам помогают, а мы готовы им помочь. Они нам немало помогали в древности. Русская православная церковь получила автокефалию при очень активной позиции на стороне церкви во времена Бориса Годунова, поддержки русской церкви, приобретения этой автокефалии. Баламан – спокойное место, да, это одна из резиденций патриарха. У него две основных резиденции – это Дамаск и Баламан. И там 60 студентов примерно учатся. И большинство из них сирийцы, есть также ливанцы, есть из Турции, из Египта, с Латинской Америки. Вот, и две студентки из России. А сейчас мы говорим об институте преподобного Яна Дамаскина, который при университете. А так там на английском, на арабском языке обучение. Огромный университет православный, основанный покойным патриархом Игнатием IV Хазимом. И там разные факультеты, там много факультетов. Может быть, нет авиастроения, но основные факультеты есть.
Как представлена Русская Православная Церковь в Сирии? Сколько приходов, сколько прихожан?
В Сирии Русская Православная Церковь представлена с 1958 года. Существует представительство, точнее, обмен представительствами, как у них есть представительство в Москве, так наше представительство Русской Церкви с 1958 года функционирует в Дамаске. Вот в этом году нам 60 лет. Там существует, есть особняк, большой трехэтажный дом. Он в последние годы пустовал. И после того, как прежний мой предшественник, прежний представитель, отец Александр, покинул Дамаск в связи с военными событиями, вот, мне поручили исполнять одновременно по совместительству и обязанности представителя, и настоятеля в Бейруте. И представительство было эвакуировано в Бейрут. И вот 6 лет, четыре с половиной года, как назначен. Я бывал там только наездами несколько раз в год. И за эти годы, конечно, это здание пустующее пришло в некоторое запустение такое. Вот, да. Простите за тавтологию. И нуждается в покраске, в побелке, просто чтобы там началась жизнь. И вот 2 года назад я благословил нашим нескольким женщинам, их 5 женщин, жить там при представительстве на последнем, на 3-м этаже, где у нас гостевые комнаты. Они обратились ко мне с этой просьбой. Они из пригородов, их дома подверглись бомбардировке. Частично чьи-то дома захвачены были. Их оттуда просто изгнали, частично разгромлены. И вот они временно пока там живут. А последние месяцы я там живу. Приход почти весь эвакуировался. И совсем немного людей осталось. Но вот сейчас, последнее время, когда все душманы, почти все из пригородов выехали, их вывезли, достигнута договоренность с ними, и таких вот массированных обстрелов ракетами, минами самодельными, какие были вот минувшие месяцы, январь, февраль, март, когда по 70, по 80 мин в городе рвалось, и каждый день были множество раненых, и десятки порой жертв бывало так, вот, чуть ли не каждый день. То сейчас ситуация спокойная уже. Главная опасность в Дамаске какая? Она с воздуха. На земле все спокойно, все контролируется, город тихий, спокойный, люди гуляют, отдыхают в парках, работают, учатся, все открыто. Вот. А эти вот боевики, они из пригородов обстреливали. И многие боялись просто ходить в храм, просто боялись ехать по дорогам. Потому что самые людные места, дороги, мосты, площади, они как раз очень интенсивно подвергались массированной бомбардировке. Сейчас вот на Пасху, почему-то на нашу православную Пасху, наш православный праздник, была достигнута эта договоренность наконец, и 8 тысяч этих, как их назвать, басмачей, душманов, вот их вывезли, они согласились выехать со своими семьями, дали им там автобусы комфортабельные, там усиленное питание, и они со всем своим оружием и с деньгами, они все выехали в Идлиб к туркам, к своим, вот, под опеку главных спонсоров терроризма на Ближнем Востоке турок. Турков, вот они туда поехали. Там у них такой целый террористический анклав сейчас. Собрался отовсюду. С Алеппо, когда вывозили, они все туда, большинство подали сейчас отсюда. Поэтому в Дамаске-то, в общем-то, относительно спокойно. И постепенно-постепенно собирается обратно приход. И вот на Пасху у нас впервые за 7 лет было ночное пасхальное богослужение в этом году в Дамаске. И народ собрался, и было человек, наверное, чуть больше 30 на пасхальном богослужении. Это и наши чада Русской Православной Церкви, живущие в Дамаске и в окрестностях. Это и представители, сотрудники нашего посольства российского там, российского, белорусского посольства. Вот они вновь потянулись в храм. Ну, цифры могут расходиться, но примерно половина населения наших вот русских, белорусов, украинцев, молдаван, примерно половина тех, которые были до войны, уехали. Но половина из... А было русских, например, было 30, около 30 тысяч во всей Сирии. Сейчас, по некоторым подсчетам, вот была у нас конференция соотечественников недавно, где-то 1015 осталось. Это по всей Сирии. Это включая и Латакию, и Тартус, и Алеппо, и другие места. Вот. А если говорить о Бейруте, где долгое время, до последнего времени я по совместительству исполнял обязанности также настоятеля бейрутского подворья нашего, то там большая, крепкая община. Там действительно, это заслуга моих предшественников, большая, дружная церковная община, и 70-80 причастников ежевоскресно. То есть такой полноценный приход. В Дамаске этого прихода пока нет, но будем надеяться, что он возродится. Будем молиться о мире, Ближнему Востоку, Сирии.
В заключение нашей беседы, что бы вы пожелали нашим телезрителям, исходя из того опыта, который вы сейчас имеете служение в Антиохийском патриархате?
Я, может быть, еще лучше понял то, что понимал раньше теоретически, а сейчас понимаю уже и практически, то, что все в руке Божьей. И без воли Божьей не происходит ничего. Ни в мире в целом, ни в нашей жизни. Если это все попущено Богом, значит, для чего-то это нужно. Мы не можем до конца разгадать замысел Божий, но мы должны стоять на стороне Бога, на стороне добра и вместе со всеми людьми доброй воли помогать, чтобы наступил мир в Сирии, и молиться об этом, и практически оказывать действия. Мы не так уж и много можем повлиять на ситуацию, но там, где мы можем проявить солидарность, поддержать братский сирийский народ, мы должны. Вот я бы посоветовал всем нам помнить, не унывать, помнить о том, что все в руке Божьей, и смотреть в будущее с оптимизмом. Господь сказал: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Значит, так оно и будет. И хотя Петр говорит: «Близок всему конец», но мы знаем, что для нас, для христиан, этот конец будет счастливым.
Спасибо за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.